18 часов 5 минут, московское время. Это программа «Дилетанты». Традиционно в пятницу вечером Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Добрый вечер. У нас Олег Будницкий в гостях. Но, к сожалению, вы видеть его не будете, и мы тоже не будем видеть. Зато будем хорошо слушать. Правда, Олег Витальевич?
Ну, я надеюсь.
Да. Вот сегодня, да, редкостное переплетение тем, написал Виталий Марков, потому что читал стихи на близкую тему Александр Минкин в своей программе «Настоящий полковник». Но мы обращаемся, потому что у нас вышел номер о Петлюре, вышел номер, в частности, там есть и об убийстве Петлюры, и о том, как этот процесс все-таки приоткрыл глаза на погромы в Украине, на погромы на территории Украины. Разными силами еврейские погромы эти продолжались и развивались всю гражданскую войну. У меня сразу вопрос такой Олегу Будницкому. Действительно ли процесс, как в свое время процесс Агамона Тейлериана открыл глаза на геноцид армян, берлинский процесс, так и процесс Шварцворда открыл глаза на то, что происходило на украинской территории и петлюровцами производилось в частности?
Ну, это не совсем так. У юристов было известно. Об этом, собственно, сообщали различные дипломатические представители. Это было одним из таких серьезных моментов, которые, кстати говоря, мешали поддержке белого движения с некоторыми политическими деятелями на Западе, потому что погромы, конечно, осуществляли не только петлюровцы, но я об этом скажу позже. Но, конечно, процесс в Париже там, по этому поводу, конечно, он очень существенно эту картину, ну, как бы сделал ярко, более яркой и привлек общественное внимание. Убивают людей на улице, более известных прошлых деятелей. И это во Франции, во всяком случае, это сыграло очень важную роль. Ну, и не только во Франции.
Ну, да. Ну, если позволите, да, начать все-таки сначала, с чего все началось, когда произошел первый погром, и как, главное, мотивировали те, кто его устроил, свои действия?
Хороший вопрос. Когда произошел первый погром? Первый погром произошел в Средние века. Вот, ну, и... Я не шучу, между прочим.
Нет, это правда.
Без традиции антииудаизма, антисемитизм, как такое политическое течение, появился во второй половине 19 века в Германии. Вообще-то зародился. Где-то там 80-е годы, 70-е годы 19 века. А так это был такой традиционный антииудаизм. И преследование евреев ввели, как правило, прежде всего по религиозным мотивам. И что, если мы говорим о погромах на территории бывшей Российской империи и еще и Грозный там приказал всех жидов там вырезать, крестить во взятом Полоцке, если кто крестится, то их утопить в реке, да, и там, скажем, в Россию был запрещен вообще въезд евреев как таковых. И знаменитая резолюция Елизаветы Петровны, когда и там говорили, ну, вы знаете, вот рижские купцы ходатайствовали, что им разрешили там право проживания, потому что страдает торговля, там бизнес и так далее. То Елизавета Петровна наложила резолюцию, что вот врагу Христовых интересной прибыли не желаю. Да. Потом вдруг в один момент в России оказалось по меньшей мере 50 или 60 тысяч евреев, мы точно не знаем, после первого раздела. А потом Российская империя самым большим еврейским населением. Был период, в России проживало больше половины всех евреев в мире после раздела Польши, присоединения государства Варшавского и так далее. Предыстория такая краткая, да?
Да.
И если мы говорим о погромах, ну, на территории Украины, Хмельницкого, Так, Богдана Хмельницкого. Была, конечно, интересная история, когда за освобождение Украины в 1944 году были награждены орденами Богдана Хмельницкого генералы Красной Армии Яков Крейзер, знаменитый, да, который Севастополь в свое время от нацистской оккупации освободила, его армия после там, трехдневного штурма. И, значит, Дашевский, Яков Дашевский, начальник штаба, получили ордена Богдана Хмельницкого первой и второй степени. Ну, как они отреагировали, неизвестно, но это была вообще довольно своеобразная история. Вот. Ну, не только они получали такого рода награды. Что и погромы в Российской империи, ну, случались еще, первый был в 1821 году в Одессе. Так, ну и потом было мнение, время от времени случалось, но такая настоящая погромная волна, она как раз началась в Украине, это 1881 год. И продолжалось это вот три, ну это отдельно вообще, конечно, заслуживает передачи, просто хочу показать исторический контекст, что это не возникает мгновенно, да. С 81 по 84 год продолжались погромы. Ну, почему? Потому что там больше всего евреев проживало. Больше всего евреев, и даже после распада там империи, образования СССР, Украина, это я уже говорил, советских времен, территорию России, в Украине из 3-миллионного советского еврейского населения 1,5 миллиона проживало вот, по переписи 1939 года. Ну, а в период гражданской войны еще больше. Так, напомню, что население вообще еврейской Российской империи на момент до начала Первой мировой войны составляло примерно 5 200 000 человек, по некоторым оценкам до 6 миллионов, несмотря на массовую миграцию. Ну, такая, чтобы картинка была все-таки немножко яснее, да. И следующая погромная волна, колоссальная, это... Первый такой звонок, это, конечно, Кишиневский погром. По последующим временам это было, ну, большой, не такой погром. Убили всего-навсего там, с другим данным, свыше 50. Но это потрясло тогда весь мир. 20-е вообще уже, все это в прошлом. И чрезвычайных событий, и по какому-то нелепому средневековому обвинению начинается еврейский погром. Ну и потом революция 5-6 годов, ну и после этого были погромы еще до революции, а с октября 1905 где-то по апрель 1906 года в Российской империи случилось 657 еврейских погромов. Ну в связи с революцией, обвинением евреев в беспорядках, ну там били не только евреев, а студентов, интеллигентов, всех людей в очках. Вот у нас вот, у вас были бы такие шансы под горячую руку в 905 или 6 годах, да? Поскольку смутьяны, они должны, с точки зрения определенных сложностей, должны быть в очках.
Ну,
вот, ну, да, значит, и вообще быть интеллигентами. Так, ну и очень важный этап, я очень бегло все это пересказываю. За подробностями адресую, прошу прощения, может быть, не обвинять в нескромности, адресую к своей книге «Российские евреи между красными и белыми». Она вышла уже почти 20 лет тому назад, давным-давно разошлась, и вообще, с моей точки зрения, русская требует, и, по-моему, читательская требует переиздания.
Согласен, вот. Абсолютно, это великолепно.
Это обязательно, книга. Да. И нам бы на shop.diletant.media.
Да. Прекрасно.
Вот, и одна глава посвящена специально погромам эпохи гражданской войны, но и в других главах об этом много чего есть, в том числе в главе Красной армии, евреев Красной армии. Так, очень важный этап – это Первая мировая война. Первая мировая война не только потому, что она приводит к этому озверению населения, и она в конечном счете привела к революции в России, между прочим. Не войны, а революции. А в период революции был такой парадокс. Евреи, с одной стороны, служили в российской армии, И их было по некоторым данным до 400 тысяч человек. Так, некоторые даже считают, что до 500 тысяч. И одновременно еврейское население было обвинено в нелояльности, в том, что евреи шпионы, предатели, изменники и прочее, прочее. И были проведены массовые депортации из прифронтовой полосы и такие массовые насилия. Это сопровождалось погромом. Это годы, особенно 15 год. Те, кто служил в российской армии, имели определенный опыт в этом отношении. Во-первых, это вот пропаганда ненависти. Это была вообще удивительная история. В нашей стране было немало евреев, награжденных там орденами и медалями за участие в войне. Там, скажем, было 11 человек евреев, которые получили полный бант, то есть 4 георгиевских креста. Вот. За всю проявленную доблесть. При этом евреям нельзя было получать офицерские, даже самые низшие звания. Если, кстати, вот эти 4 креста, то тогда положено было производить в прапорщики. И генерал Брусилов, когда ему сообщили, что нельзя награждать как кого-то там отличившегося еврея, он сказал, что ну, это не при нем, что пускай он подпишет награждение и произведет его в прапорщики, ну и так далее. Но тот же Брусилов сказал, что с его точки зрения евреям нечего было распинаться за родину-мачеху, так он сформулировал положение евреев. И там были уже разного рода кровавые погромы, депортации, грабежи, изнасилования, чего хотите. На эту тему есть немалая литература и разных документальных данных, в том числе жандармских управлений. Не то, что там евреи придумали, а это вот жандармы доносили, что тут армия творит. Так, смачный погром там, во многих других местах. Поэтому, когда вот началась гражданская война, то почва была в значительной степени готова. И надо понимать, что участники, большая часть участников гражданской войны со всех сторон, это были бывшие воюющие Российской императорской армии. Среди прочего, кроме традиционных предрассудков и каких-то там, не знаю, реальных противоречий экономических, еще чего-то, был вот такой опыт. И вот эти почти все вот эти батьки-атаманы, о которых в статье тоже вот упоминается, там Козырь, там, кроме него там был Тютюнник, Зеленый, Рыбило и там многие прочие, почти все это младшие офицеры императорской армии, выслужившиеся в годы Первой мировой войны. Так что вот такая картинка, предыстория, предисловие. Были и в 17 году, и до большевистского переворота, и после. И погромы были в начале 18-го года, возвращающиеся с войны, армия их там устраивала, в том числе некоторые красноармейские части, кстати, оно быстро приведенные все-таки в чувство. Ну а вот такие массовые убийства, если мы говорим об Украине, начались с января 19-го года.
С января 19-го? 19-го, вы сказали?
19-го, да. Да.
Это Овруч, тот самый город да. Житомирской области.
Угу. Да, Овруч Житомирской области. Я, когда был рядовым советской армии, служил в том числе и в Овруцком районе Житомирской области. Станция Бережесть строил там железную дорогу, не писал по ней ездить. Вот. Солдаты еще те были, специалисты. Вот. Да, по погрому Козырь Зырка, да, атаман, которого был там организатором и руководителем. Но это было не только в Овруче. Январь-февраль – это самый пик помов, которые войска директории осуществляли. Они были и в марте, были и позднее, но это вот самая такая массовая была резня в это время. Но опять же, я хочу сказать, что вопрос погромы, по моим оценкам, ну, то, что я вижу в литературе, в источниках, примерно приблизительно 300 местечках, городах, местечках и так далее, были состоялись примерно 1500 еврейских погромов. в литературе встречается и это я говорю, с 18-20 года примерно 1300 населенных пунктов, свыше 1500 еврейских погромов. Но приводятся другие цифры в литературе. Некоторые считают 887 погромов, например, и как-то отделяют погромы от беспорядков или еще чего-то. Но по сути, скажем, нападений на евреев вот было около 1500. Не все из них сопровождались относительно массовыми или не очень массовыми убийствами, были и просто, так сказать, простые грабежи, избиения и так далее. Но, тем не менее, в результате, по оценкам, которые в литературе встречаются, от 50 до 60 тысяч, до 200 тысяч евреев были убиты. Были убиты или умерли от ран. Около 200 тысяч ранено и искалечено. Населено тысячи женщин. Около 50 тысяч женщин стали вдовами. И около 300 тысяч детей стали сиротами. И вот такие данные. Откуда эти данные, могу сказать сразу. В мае 2019 года они стали собираться группой еврейских историков и общественных деятелей. И вот этот погромный архив, он был впоследствии вывезен в Берлин, так, впоследствии Берлин, Вильна и потом Нью-Йорк. Это институт так называемых высших еврейских исследований, ИВА, который впоследствии был создан и сейчас существует, продолжает свою работу в Нью-Йорке. Там колоссальный объем материалов, то, что собирали веки, записывали рассказы. И еще одна была такая создана комиссия по помощи погромленным евреям. Да. Эти материалы находятся в Госархиве Российской Федерации. И сколько-то лет назад под редакцией Лидии Меляковой вышел такой объемистый том, где опубликована большая часть этих материалов, которые хранятся в Госархиве Российской Федерации. То есть большой объем материалов. А что касается количества, то вот то, что я приводил, это вот такая была в 28 году еще опубликованная статья Нахума Гергеля, вот этим собранным. И он, это его подсчеты. Его подсчеты на тот с декабря 18 по декабрь 19 года. Эти подсчеты. По его данным, их все цитируют, потому что ничего другого после этого не сделал. Так, 40% погромов приходится на долю войск директории ее союзников. Дальше идут различные банды, примерно 25%. Потом белые 17%, потом красные 9%. Грибовцы, ну, бывший командир Красной армии, и бывший офицер царской армии Николай Григорьев поднял, значит, мятеж против советской власти за недолгое время, пока его, собственно говоря, не ликвидировали красные. Так, григорьевцы умудрились осуществить 52 погрома. 52 погрома и убить тысяч евреев, ну, по оценкам историков, даже тут есть точная цифра, 3470 человек. Особенно кровавый погром был в Елизаветграде.
Олег Витальевич,
потом.
А скажите, а чем все-таки вот мотивировалось? Я это не могу понять, чего они хотели добиться. Это вот просто какова, жажда крови.
Какова была технология? Какова была технология? Входят вооруженные люди в местечко, начинают громить, грабить, или целенаправленно разграбление еврейского поселения или еврейской части жителей того или иного населенного пункта. Насколько это было спонтанно, насколько целенаправленно бывало?
Да, спасибо за вопрос. Значит, и так. Значит, мотивы были разные. Один из таких мейнстримовских мотивов, что называется, евреи, это большевики. Евреи и большевики, ну, как я перед нашей посмотрел собственное сочинение. Я там как раз писал, что если Троцкий возглавляет Красную Армию, то почему-то нужно отрубить руки деревенскому сапожнику, изнасиловать его жену, убить его детей и так далее. Логика здесь просматривается плохо, но вот таков был предлог, я бы сказал. Для некоторых это убеждение. Убеждение, что большевики и евреи – это то же самое, не было бы евреев, не было бы большевизма. Кроме этого, были и разного рода экономические интересы и противоречия. И главное, то, что евреи были беззащитны, и с ними можно было делать все, что угодно. Можно было поживиться их имуществом, можно было, в общем, дать выход вот этому, я уж не знаю, как это сформулировать, привычному насилию. Чаще мотивы пограбить были очень... Это практически сопровождалось грабежами. На еврейские общины нередко сразу какие-то налагали, не знаю, как точно сказать по-русски, контрибуции. Заплатить, и мы вас не будем трогать. В некоторых случаях собирали деньги, и их трогали не очень сильно. В других случаях Кременчук, деньги.
Например,
после этого все равно грабили и убивали. Так что вот так это было. В некоторых случаях это было совершенно сознательные идейные убийства, как бы идейные. Например, в Кукове самые кровавые погромы были, вот, кроме Елизаветы, о котором я говорил, войсками атамана Григорьева. Это был погром в Фастове, так, это белый, и погром в Кукове. Это войска директории, атаман Семисенко. Так, там была попытка действительно большевистского восстания, в котором были обвинены евреи. И он просто приказал убить всех евреев в городе. И за 4 часа там по разным оценкам вырезали там от 300 до 1400. Которые, конечно, не точные. Могут быть меньше, могут быть больше. Там такой... Статистика, конечно, там сильно хромала. Вот. Так что такие были эпизоды. Но чаще всего это грабежи. Грабежи, изнасилования. Причем все это происходило в совершенно зверской форме. С пытками, разного рода мучениями, там, сожжениями, утоплениями. Ну, все, что хотите. Я просто не хочу это пересказывать. В документах зафиксировано. Вот такие... вещи. Ну, не нужно думать, что вот такие зверские эти методы применялись только по отношению к евреям. Вдруг русские или украинские там, и так далее люди применяли их своим противникам эпоху гражданской войны, и ничего страшнее гражданской войны вообще нет. Потому что степень своей жестокости, она просто такая зашкаливающая. Период, и что это какие-то преувеличения пропаганды или выдумки, потом, когда начинаю смотреть документы, иногда не преувеличение, а преуменьшение.
Да, иногда это бывает. Очень хотелось бы узнать, как относились вожди тех или иных движений и тех или иных формирований, ну, не на уровне, там, скажем, атаман, конечно, сам себе вождь, такой вот, как Григорьев, да, но вот такие люди, как Деникин, Врангель, как относилось советское высшее командование красных, как относилась директория, какие были на этот счет и публичные, или публичные призывы, или публично остановили, вот какие были на этот счет документы и высказывания?
Вот у меня на удивление у Тории и у вождей белых были буквально те же самые. А когда еврейская делегация пришла к Владимиру Винниченко, одному из лидеров диктатуры социалистов, и я не знаю, наверное, не все слушатели понимают, выстрелила в гражданскую войну, это же война всех со всеми, да? Да. Когда-то в советских учебниках писали, что вот там объединенные силы контрреволюции, все контрреволюции были разъединенными. Кроме того, это были силы контрреволюции и революции, только разные, да? Скажем, белые воевали против петлюровцев, против войск и директории, с не меньшей, если не чем большевиков. Так, и там единства антибольшевистского фронта не было и близко. Кто читал роман Михаила Булгакова, например, да, «Белая гвардия», представляет немножко эту картину, но это разных литературных. Ну. Так вот, когда пришли к Винниченко, он, конечно, это осудил. Петлюра тоже осуждал всегда погромы. Так? Вопрос в том, что они ничего не сделали реального для того, чтобы эти погромы пресечь. Ну, другой вопрос, была ли для этого у них возможность физическая, да? Но в случае сказать погромщиков и прочее, как-то они не очень рассматриваются. И Винниченко сказал, не ссорьте меня с армией. Очень просто. Когда еврейская делегация пришла к Деникину, точно такую же фразу, не сговариваясь, он не цитил Винниченко, не ссорьте меня с армией. Ну и такая вот история. Деникин издал тоже много приказов. Но такие приказы начались тогда, когда он все-таки осознал, что еврейские погромы – это разложение армии. Это разложение армии. Армия, которая начинает грабить, это уже плохо управляемая сила. Вот, Врангель. Врангель вообще, что так нельзя. И при Врангеле никаких погромов было. Он, в общем, достаточно жестко преследовал даже тех, кто, собственно, вел такую открытую антисемитскую погромную агитацию. Он отнюдь не был антисемитом. Что-что?
А кто вел агитацию? Вот мы говорим о том,
ну, что... например, был такой батюшка Владимир Востоков, не путайте с Иоанном Восторговым, да, вот он был там в Крыму, и он, там, у него были такие эсхатологические проповеди, в том числе он вел там вот открытую антисемитскую пропаганду, Врангель его выслал просто из Крыма. Сергей Булгаков, между прочим, вот, философ и так далее, он, в общем, Василий Маклаков говорил на Эхе Москвы время, да, он посол российский в Париже, представитель, так сказать, интересов антибольшевистских сил, прежде всего Белого движения, он приехал в Крым, и еще с Врангелем. Врангелем сказал, среди прочего, поговорите с всякими интеллигентами и прочее, чтобы тут не было пропаганды. Он встречался с Булгаком, со своим другом и товарищем по Второй Государственной Думе, бывшим кадетом. И вдруг выяснилось, что это именно самый Булгаков, он эту пропаганду и ведет. Вот. Это его совершенно поразило, это есть в его письме, которое он написал по итогам своей поездки. Но впоследствии отец Сергий, у него были довольно любопытные работы о евреях и христианстве и так далее. Он, в общем, отошел от этого дела. Вот. Но это было потом. А в эпоху гражданской войны вот некоторые русские интеллигенты считали, что да, наверное, евреи виноваты. В русской революции виноваты евреи, кто ж еще. Вот. И при Врангеле, в общем, был в этом отношении относительный порядок, но Вранг контролировал, по существу, только Таврическую губернию, одну. И да. Ему было в этом отношении, да, это было плохо для него, для руководителя последней реальной вооруженной силы белых на европейской территории России, но в то же время было проще контролировать.
Да, это, конечно, такой прототип острова Крым, такой вот альтернативной возможности для России, но это весьма ограниченная территория, действительно. Я бы хотел напомнить, что мы говорим о погромах во время гражданской войны, и у нас с Айдаром Ахмадиевым в гостях, или я не знаю, каждый у себя дома, вот, но мы собираемся здесь в эфире с Айдаром Ахмадиевым в программе «Дилетанты». И я бы хотел напомнить, что у нас существует «Шоп Дилетант Медиа», и, на мой взгляд, вышла очень любопытная книга, которую мы вам предлагаем. Книга называется «Прививка для императрицы». Это о Екатерине II и Томасе Динсдейле. Это прививки от оспы, которые, несмотря на большие протесты, несмотря на то, что на неверие и очень многих людей, в том числе и врачей, в прививку от оспы она сделала и себе, и наследнику. И, в общем-то, это была очень серьезная вещь. Написала Люси Уорд эту книгу, и в «Шоп Дилетант Медиа» мы ее вам предлагаем. Вот. Да. Так что, друзья, вот здесь такие у нас, ну, между прочим, и много и других исторических книг у нас в «Шоп Дилетант Медиа». Я бы хотел спросить, вы не договорили, по-моему, про Врангеля, все-таки я своим вторжением как-то вас прервал, Олег Витальевич.
Да нет, пожалуй, основное, что я хотел сказать, я сказал. Врангель точно так же не любит. Но как политический деятель, он понимал, что, видя печальный итог вообще Деникинской армии, что армию нужно держать в узде, и во всяком случае, вот эти еврейские погромы, как и деятельность такого, да, она просто разлагает дисциплину, она подрывает. И это был главный мотив. И в отличие от Деникина, он с этой задачей справился. Но, повторяю еще раз, это было несколько месяцев фактически, и это был уже такой эпилог, закат белого движения. Уже там были какие-то меры, и устраивали даже военно-полевые суды, которые заканчивались какими-то условными приговорами, как правило. Вот. А вот опасно, что значительная доля все-таки погромов – это красные. Это красные, и это знаменитая Первая конная армия. Первая конная армия, которая особенно отличилась еврейскими погромами в период от Советско-Польской войны, в период поражения и вступления. И они, в общем, тоже с энтузиазмом грабили и убивали евреев. Более того, один из комиссаров, который застрелил на месте там красноармейца, там, ну, фельдшера. Фельдшер там с мечтичками, он их застал за тем, что они как раз упаковывали вещи в одном из еврейских домов после, значит, грабежа, и когда оказался подчиниться комиссар, тот застрелил. Значит, эти дамы сообщили тут же, значит, служивцам, что вот смотрите, комиссар защищает жидов, убил красноармейца, и они его убили. Комиссара Шеклев. Это, в общем, в конце, ну, и этот случай, убийство комиссара, это уже было с точки зрения советской власти за пределами, что называется, добра и зла. Так и положение армии, которая шла, по идее, на борьбу с Врангелем, с Польского фронта, это был октябрь 20-го. И отличилась прежде всего 6-я дивизия 1-й конной армии. Почему знаменитая? Потому что о ней писал Исаак Бабель. И Павличенко, вот первый же из рассказов цикла «Кон армии», да, начдив Павличенко, который он описывает, это на самом деле Апанасенко, начдив 1-й конной, начдив начальник дивизии, кавалерийской дивизии. Вот. Один из источников вот того, что происходило, это дневник конармейский Бабеля. Очень советую почитать. Также Конар, там очень многое зафиксировано, в том числе вот, убийство евреев конармейцами и так далее. Вот. И что сделали большевики? Большевики окружили эту дивизию. Была такая стальная такая бригада под командованием Степного Спижарного, такая фамилия. Окружили эту дивизию с артиллерией, пулеметами и прочее. И, значит, приказали выдать зачинщиков, каких-то выдали, какие-то убежали, там поймали. И устроили личный суд. Это было в том же самом Елисаветграде, кстати говоря. Судили публично, открыто, день. 110 человек расстрелы, публично их тут же стреляли. Во все человек расстрелы, публично стреляли. Потому что трибунал продолжал работать дальше. До 400 человек было расстреляно. А там, знаменитым командиром, начальнику дивизии Апанасенко и Василию Книги, комбригу, они были разжалованы, так сказать, в рядовые, им было запрещено занимать впредь посты выше, чем одному командиру полка, другому там командиру эскадрона, но все это забылось. Вот, и так, к слову, Апанасенко служился до армии и был убит в время Великой Отечественной войны. Вот. И все, первую армию вели в чувство. Это к вопросу о разнице между красными и белыми. Но ничего не делали. Так же, как Петлюра издавал приказы, ничего не следовало. А большевики, как это ни было ужасно жестоко и так далее, они показали, что если они говорят, что этого делать не надо, значит, да. И первая конная армия пошла себе доблестно воевать против Врангеля. Естественно, что об этих хрониках в ее истории не упоминалось в советское время. Не упоминалось в советское время. Так что вот такие, ну и некоторые другие принимали, участвовали в еврейских погромах, но вот выбор между красными и белыми для основного еврейства, которое было абсолютно аполитично. Не за красных, не за белых, не за желтых, зеленых, не за кого, так как основная масса населения России. Когда мы говорим о гражданском войне, нужно думать, что там прямо страна там воевала. Шли какие-то, значит, схватки, бои между отдельными там группировками, ну не отдельными, а там армиями какими-то, да. Но основная масса населения была, в общем, пассивна, и населению хотелось только одного, чтобы был мир, чтобы была нормальная жизнь и не трогайте нас. Так? Вот. И для евреев вот этой массы выбор между... И они не приветствовали поначалу красных отнюдь. И что такое красное? Это запрещение торговли и так далее, чем жила основная масса еврейского населения. Так, и там в те же, не знаю, в той же Украине, когда голосование, то, ну, евреи голосовали или за еврейские партии, или сионистской направленности, или социалистической направленности, и во всяком случае не за большевиков, как правило. Но выбора не осталось между красными, потому что, ну, когда говорю белые, в данном случае объединяя вообще противников большевиков. Большевики оказались единственной силой, которые были на самом деле готовы обеспечить, что называется, порядок и безопасность. Вот. То такая была история любопытная. Ну, а чего тут еще можно всякого разного рассказать?
Я бы хотел узнать, и вот... После гражданской войны, в самом конце гражданской войны, ну там год 21-й, 22-й, 23-й, насколько был отток еврейского населения велик с территории Российской империи?
Ну, я вам могу сказать так, что вот первая волна, вторая по численности группа национальная, национально-религиозная, да, это были евреи. Видимо, точных данных нет, видимо, несколько сотен тысяч человек. Любопытные, кстати, вещи происходили, оказывали международные еврейские и нееврейские организации, и некоторых детей-сирот их вывезли еврейских. Ну, там тоже были в Южной Африке иммигранты, евреи из бывшей Российской империи. И я об этом узнал. Связалась компания, там совместный был фильм, документальный, южноафриканский, и BBC британского, «Сироты Орса», по-моему, так назывался. Это как раз об этом деятеле, который там разбогател Южной Африки, который профинансировал целый пароход, который вывез вот этих еврейских детей, сиротевших, и погромов в Южной Африке, где они там жили в какой-то детской колонии, ну, в смысле колонии, в хорошем смысле слова, вот, и потом там многих из них усыновили, удочерили, и тогда летал в Киев до всех этих событий, не знаю, сколько лет было, 10-15, ну, сколько-то лет назад, там со мной там они записывали интервью, и я встречался с одной из этих женщин, одной из которые вывезли во время гражданскую войну в Южную Африку. Ей уже, не знаю, Бог было сколько лет, она о чем-то вспоминала, ее провезли вот по местам ее детства. Такая была удивительная история, вопрос о том, кто и как уезжал самыми разными вот такими путями. Иногда вот дети из всего этого попали тогда благословенную, так сказать, Южную.
Олег Витальевич, а вот во время этих боевых действий кто-нибудь вывозил евреев, каким-то образом пытались им помочь? Может быть, они сами эмигрировали? Была ли такая возможность?
И вообще кто-нибудь помогал?
Ну,
кто-нибудь помогал, кто-нибудь прикрывал хоть когда-нибудь?
Нет, ничего подобного не было. Ничего подобного не было, не могло быть. Убегали там в Анию, в Румынию, убегали, там пытались как-то. Но Польша — это был не подарок, прямо скажем, и польские войска принимали участие в еврейских погромах и убийствах тоже. Ну, не тотально, но тоже на долю там приходится процента, но это десятки, сотни человеческих жизней. Так? Вот. Так были международные еврейские организации, вот говорю, что они как-то оказывали содействие, но вот и в эмиграции тоже, но обычно тем, кто сам туда уже выбрался, и вот вывозили детей, тех, кто был беспомощен. А так не было таких просто возможностей в больших масштабах, мне, во всяком случае, это неизвестно. Джойнт оказывал помощь, некоторые другие организации, некоторых людей на Украине какие-то бандиты тоже, когда они там пытались как-то понять, что происходит. Вот. Такая была история. Я хочу сказать, что погромы были не только на территории Украины. Они были в России, ну, где было много евреев, да. И это были погромы в 21-м году, продолжались разными бандами. И, кстати, вот Борис Савенков, известный деятель, да, революции, как бы контрреволюции, революционер, только другой, да, не такой, большевики, он же организовывал там всякие повстанческие движения, и он писал статьи против погромов, естественно, и так далее. И одновременно, то под его, так сказать, политическим началом был Булак Балахович, банды которого осуществляли евреи. И Борис Савенков делал вид, что он этого не знает. Вот такие реалии того времени. На территории, собственно, в России тоже были погромы. Это были погромы, которые белые осуществляли. В частности, войска генерала Мамонтова при вот этом рейде по углам красных. Были погромы в Ельце, Балашове, Воронеже. Знаменитый, я упоминал сегодня генерала Крейзера, да, такого, наверное, самого известного начальника советского еврейского происхождения периода Великой Отечественной войны, когда-то первый из старших офицеров получил звание Героя Советского Союза и был из полковников произведен в генералы. Это вот июль-август 41-го года, потому что его первая мобилизационная дивизия умудрилась на двое суток задержать под Борисовым танковые войска вермахта на направлении главного удара. Ну, за 12 дней боев в общей сложности. Но самого Кейзера тогда вывезли, был ранен, эвакуировали в Москву, и вот он получил всякие такие продвижения. Да, так вот, с чего началась его путь на армию? Потому что он получил плетью от одного из казаков Мамонтова в период, когда его войска захватили Воронеж, а Крейзер жил в Воронеже. И вот, как он говорил в своем интервью 1942 года, вот получил, значит, плетью за то, что не был чистомарийцем, как он выразился на языке того времени. И он в 15-летнем возрасте писал себе, поступил вот в военную школу в 21 году и потом всю свою жизнь связал с Красной армией. Такой любопытный штришок. Еще один любопытный штришок того времени. Писатель Михаила Пришвина, который жил в Ельце в то время, он такой чернобородый и так далее, его приняли за еврея. И чуть не убили. Да. Почему я на этом акцентирую внимание? Любопытно, потому что Пришвин был таким, я не знаю, оголтелым антисемитом. Если почитаю, значит, дневники, это просто у него из всех, что называется, щит, антисемитизм. Вот. И вот надо же, чуть не пострадал за то, что был похож на еврея с точки зрения белых. Такая вот ирония истории.
Так бывает, да.
Бывает, да.
А скажите...
Олег Витальевич,
да. Да, пожалуйста, нет, Айдар, давай, а то я много спрашиваю, а ты нет.
Вот, да, да. Да, но у меня короткий вопрос, да, поэтому много времени не займет ответ, я думаю. Олег Витальевич, а сами-то евреи принимали участие в боевых действиях? Ну, вот хоть как-то где-то?
Конечно, принимали. Конечно, принимали, и как неудивительно, и с той, и с другой стороны. Ну, со стороны просто мобилизовывали в Красную армию. Более того, была попытка создать, значит, такие еврейские части. Был первый Минский батальон, был в еврейский. И кто, поясню. Еврейские пути, бунт и полигон, главные из них были, это рабочие называется, это такие... с милитаризма, с сионизмом. Но вообще сионизм — это социалистическое движение. Между прочим, мало кто знает, наверное, что собирались не просто строить государство, а социалистическое.
Да, вообще-то да.
Вот. Да, и, собственно, Израиль в значительной степени, там эти элементы присутствуют до сих пор. Так? Вот. И они были противниками большевиков. И даже там в 1917 году призывали с оружием в руках против них бороться. Когда начались погромы, то Эстер Фонербунда, она сказала, что Красная армия – это наша армия. И они объявили партизацию в Красную армию. И в том числе вот был создан еврейский батальон, который был практически полностью уничтожен в боях с поляками. Это было в Минске. А так служили в Красной армии, ну и... Конечно, если мы... Слушайте, евреев вообще Красную армию возглавлял Лев Троцкий, на минуточку, да? Ну, это уже другая история. Как-то ему сказал, или евреи меня интересуют не больше, чем болгары. Не знаю, почему болгарам так не повезло. Но, в общем, Троцкий подчеркивал как раз свой интернационализм и то, что он борется за тирание, за интересы каких-то евреев. Но там было, конечно, немало людей среди лидера. Лидерами были командармы, ну, Григорий Сокольников, например, бриллиант, будущий нарком, который вот реформа Сокольникова. В одно время был такой Тихон Хвесин, командовал армией дивизии Чапаева, с которым он там конфликтовал. Почему такой у этого, значит, Хвесина для евреев, потому что он во время революции крестился, вот, а потом передумал и стал опять записываться евреем. Так, так, ну, любопытно, это вообще любопытных фигур, совершенно неизвестных у нас в истории было. Вот, ну, так что бунт по лицу не один раз объявляли партийную мобилизацию в Красную армию. И принимали участие в советско-польской войне активная, в частности, и так далее. Ну и просто как людей мобилизовывали в армию, хотели того или не хотели, независимо от их убеждений. И что интересно, что некоторые евреи, особенно в начале гражданской войны, они к белым примкнули. В частности, в ледяном походе знаменитом участвовали. И некоторые служили в рядах белых вплоть до вот конца движения в 20-м году.
Да, 20.
В Корниловском полку и так далее. Да. Ну, я об этом как раз подробно пишу в этом книге. Но в силу вот такого антисемитизма, да, и были же несколько сотен офицеров евреев, которые получили свои звания при временном правительстве. И многие из них, они как бы предпочитали служить в рядах белых. Но в каком-то этапе Деникин просто прекратил мобилизацию евреев и принятие дольцев в белой армии ввиду антисемитизма, которым было проникнуто его войско.
Ну да, и чтобы не ссориться с армией, не ссориться еще.
Да. Вот такая история. Так что не получилось в этом плане у евреев, сказать, союз с антибольшевистскими силами.
Последний, наверное, вопрос. После гражданской войны на вот тех территориях, где были массовые погромы, насколько, ну, кроме тех сирот, которые уехали, как мы говорили, в Южную Африку и были спасены, сколько осталось беспризорными сирот, сколько была ли какая-то помощь со стороны новой власти тем, кто оказался сиротами во время гражданской войны? Ведь это же тоже часть беспризорности.
Конечно. Сирот, я уже говорил об этом, 300 тысяч. 300 тысяч. Ну, оказывали, конечно, ну, во-первых, были все-таки еврейские общины, которые какую-то помощь там оказывали. Но были, да, были детские дома, было беспризорство, были вот всякие такие вот вещи. Так что, ну и, кстати, кроме этого, я хотел сказать, упустил пока. Была ведь еврейская самооборона во многих местах, но не везде она была эффективна, потому что какая самооборона может противостоять регулярной армии? Или относительно регулярной, вроде армии, вооруженные, там, подготовлены. Не говоря, или в войсках. В некоторых случаях срабатывало. Удалось отбиваться от таких мелких. И в Одессе. Вот в Одессе погромов практически не было. И тут сыграла роль самооборона в части в организации, которая принимала, среди прочего, участие Мишка Япончик, между прочим, Моисей Веники, который впоследствии попытался стать командиром Красной Армии и сделать карьеру вроде его, так сказать, коллеги по уголовной каторге Григорию Котовскому. Да? Был целый полк создан этим Веницким. Японец его называли торжественно. Японец, там, да, так там написалось. Ну и он принял участие в боях некоторое время вот, с войсками директории, с петлюровцами. Вот. Ну, кончилось это, в общем, тем, что красные его убили, поскольку полк на каком-то этапе решил поехать обратно в Одессу. Вот. И кончилось это дело расстрелом Мишки Япончика. Вот, так что такая любопытная.
Да, но это с Мишкой Япончиком это феерическая история. Вот да. Это было и такое. Ну что ж, спасибо большое, Олег Будницкий. К сожалению, сегодня из-за недостатков интернета мы не могли вот так вот визуально общаться с Олегом Будницким. Но ничего, огромное спасибо. «Дилетант» у нас выходит в 18 часов на канале «Дилетанты» программы, на канале «Дилетант». Вот здесь и мы с Айдаром ее ведем.
Да, спасибо большое.
На тот же номер.
Да, спасибо
Олег Витальевич, спасибо. Будем приглашать обязательно.
Да, спасибо. Да. Всего доброго.
Всего
Спасибо
доброго.
большое. Да. После нас на YouTube-канале «Живой гвоздь» через час, правда, будет программа 2024. Мария Снеговая сегодня, научный сотрудник Джорджтауна и ведущий Никита Василенко. Поэтому переходите и слушайте. А мы с вами прощаемся до понедельника. Да, Сергей Александрович?
Или у нас... Мы нет, еще у нас еще будет перерыв.
Еще отпуске,
у нас пока тираны беснуются пока на воле. Пока...
Надо же им отдохнуть.
Ну, пусть пока отдохнут, а вот через понедельник придем мы с Айдаром, вот, и никакого отдыха у них больше не будет. Вот ни да. у древних, ни у более новых. Все, спасибо большое
спасибо.
Всем, до свидания.
До свидания.